Могилы деда со стороны матери давно уже нет. Как только Азербайджан оккупировала 11-я армия большевиков, здание тюрьмы снесли, церковь тюремную и подавно. По указанию Ленина советская власть стала наводить в городе свои атеистические порядки. На том месте, где было кладбище с могилой Никиты Карповича Юрьева, советы построили жилые дома. Точно такие же, как на месте взорванного большевиками Большого собора Александра Невского с прилегающим к нему старым православным кладбищем, где была похоронена Прасковья Кузьминична Юрьева, когда настал ее смертный час. После смерти мужа в ее семье все как-то постепенно устоялось. Пришла осень 11-го года, и стала Прасковья Кузьминична искать школу для младших детей. Сама она была неграмотной, хотя разум обладала деловым, а характером крепким и хватким. Старшая дочка Шура могла писать, но читала по складам, еле-еле перешагивая через строчки. Главное, могла понять документ и расписаться. Да и школа ей больше ни к чему, как Сергей, который умел все то же, что и Шура, только получалось у него пошустрее. Пусть трудятся, зарабатывают на жизнь большой семье. Миша тоже мог писать и читать, причем ничуть не хуже Шуры и Сергея, так что ему не следует от работы отвлекаться. Хоть и копейку принесет, все ж будет и от него толк для семейного кошелька. Кому следует учиться, так это Мане, Тане да Коле. Зине в школу еще не скоро. Таня, само собой, в этом 1911 году пойдет в школу, ей уже 8. Может, и справится с начальной школы. Даст Бог, вытянет. Все дети в семье Прасковьи Кузьминичны были крещенными, православными. Каждое воскресенье пробовали ходить в церковь. Пешком – далеко. Ехать на конки – дорого. Значит, придется хотя бы ездить ходить в храм Александра Невского. А что происходило в Баку в 11-м году? Тоже не было никаких событий. Как обычно, на втором году жизни Юрьева в Баку пришла на двор зима. К холодной погоде все уже привыкли. В Туровке зимы были куда более суровы. К ветрам приспособились. Зиму первую пережили. Прошлый год показал, что привыкнуть можно и к такой жаре, которая была прошлым летом. Никто из детей сильно не болел, но тяжелее всех было маленькой Зинушке, который исполнился только год. Жаль, отца Никиту потеряли. Уж год как без него жить приходится. Что ж делать? На все воле Божья. Берн так могла рассыпать Прасковью Кузьминичну Юрьеву долгими ночами, проглаживая вместе со старшей дочерью простиранное на закат белье, чтобы сдать побыстрее и получить заработанные деньги. Моя мать никогда не любила вспоминать свое раннее детство. Было оно наполнено тяготами и лишениями. Эгоизм здоровых, крепких братьев и сестер улегся тяжким грузом на ее память. Я думала, что они хоть как-то будут меня оберегать, а получалось совсем наоборот. Шура и Сергей были просто ко мне равнодушны. Никогда не спросят, сыта я или нет, холодно ли мне. Маня с Таней часто ссорились, а Колька всегда меня задирал и все норовил выхватить у меня кусок хлеба, который я доедала. Когда все устраивались спать в повалку на полу или укладываясь на деревянных топчанах, которые Сергей где-то на свалке нашел, то получалось всегда так, что ночью я оказывался на земляном полу и без одеяла, которое кто-то из сестер на себя перетягивал. Увидев это, мама стала укладывать меня к себе на топчан. А мне было тепло и уютно, но ненадолго. Очень рано-рано мама вставала, уходила Шуру стирать. Постепенно поднимались остальные, но мне тоже надо было вставать, потому что в доме из еды могли крошки не остаться. Когда Сережка с Мишей уходили на работу, а Таня в школу, дома оставались Коля, Маня и я. По возрасту Маня была ближе ко мне. Вот мы играли с ней. А Таня за нами присматривала, когда приходила из школы. Уму непостижимо, как неграмотная женщина в окружении семерых детей справлялась с заботами, выпавшими на ее плечи, не потеряв в боку ни одного ребенка. Разумеется, трудна была жизнь деревенских ребят в большом городе. В районе со множеством беспризорников, хулиганов, требующих от малышни Юрьева бдительности и внимания. К тому же во главе семьи пожилая женщина с маленькими детьми, еще не способными себя защитить при слабой готовности со стороны тех подростков. Ну, кто слушает советы матери в 15-18 лет? Следовать указанию вдовы матери? Но, по правде говоря, они и сами еще нуждались во внимании и опоре. И все же. Проясняет все, по-видимому, деревенский опыт сплоченности семьи и авторитет матери Прасковьи Кузьминишны. После смерти мужа она осталась единственным человеком, чье слово и воля определяли порядок жизни, каждый шаг детей. Это было непросто, если учесть, что Шуре Юрьевой уже исполнилось в 1911 году 21 год, и она хоть и исполняла исправно все требования матери, но уже поглядывала по сторонам и каждую свободную минуту норовила поболтать с подружками, переселенцами из русских деревень, как и она, приехавшего в Баку за лучшей долей. Стала Шура поглядывать на парней. Город не деревня. С налету жениха не найдешь, услугами свахи не воспользуешься, потому и надо хотя бы приглядываться, чтобы не остаться перестаркой. Сергей, которому исполнилось в 2011 году 18, тоже обладал нравом разговорчивым и компанейским. Любил поговорить с парнями, таким же русским, как и он, которые приглашали его на совместные выпивки по воскресеньям. Спасала Прасковью церковь, которая была местом общения с местными переселенцами, да тихие молитвы за упокой души безвременно усопшего Никиты Карпча Юрьева, которые еще долго поминали и мать, и дети. Младшие дети слушались мать беспрекословно. Но долго ли так будет продолжаться? Они растут. Старшему уж точно скоро пора подумать, как дальше обустроить свою жизнь. Неподалеку от верхнего базара, на исходе Ольгинской улицы, в тупике, напоминавшем букву «П», зажатую двумя строениями слева и справа, Прасковья Кузьминична нашла квартиру, которую за недорого сдавала азербайджанская семья. Сооружение представляло собой двухэтажное строение, в котором верхнюю часть, напоминавшую длинный деревянный балкон, заполняли множество квартир, которые занимали хозяева, большая азербайджанская семья. В нижней части периметра, начинавшегося с правой части входных ворот, стояли аккуратные со множеством дверей и окон кирпичные пристройки, опоясывающие строения, которые примыкали к левой части тех же самых ворот, через которые люди заходили в широкий двор дома. Посреди двора росло единственное дерево, старый вяз. Напротив дерева стояло длинное приземистое сооружение, сильно сокращавшее размер двора. Это была уборная для жильцов. Была она очков на 10-15 с обеих сторон строения, входами с каждой стороны. Считай, 30 человек одновременно могли воспользоваться. торговой части здания уборных, в торцовой части здания уборных большой водопроводный кран с широкой каменной раковиной и блестящей сеткой на круглой дыре слива в канализацию. Когда-то здесь с копом жили молокане. Они так запустили строение и уборные, что от одного вида места, где предстояло жить, тошнота подступала к горлу. Хозяева сочли за благо выгнать прежних жильцов и привести территорию в порядок, хотя бы внешне, чтобы сдать квартиры новым постояльцам. Первой жиличкой оказалась Прасковья Юрьевна, которая появилась здесь случайно. Принеся исполненный ей заказ на стирку для семьи, живущей неподалеку от этого дома, и возвращаясь домой, она заметила ворота, ведущие во двор. На воротах большая цифра 5. Зайдя внутрь, она увидела пожилого азербайджанца, подметавшего территорию вокруг строения с открытыми дверьми, уборные поотдаль, от которых росло толстое дерево. «Нет ли тут свободных квартир, господин хороший?» – приветливо улыбаясь, спросил Прасковья Кузьминична. И была очень удивлена, когда Тарик сказал ей на ломаном русском языке широким жестом, показывая стоящую по периметру квартиры. «Дорогая, беру любую!» Некоторые помещения уже были вымыты женщинами с черными волосами, в цветастых платках и платьях восточного покроя. Прасковья присмотрела просторную квартиру, которая оказалась расположенной в 30-40 метрах от ворот, неподалеку от дерева. Ее-то она и облюбовала за большой размер. Юрьевы перешли сюда, поселившись огромным семейством в самом начале 12-го года. Чистота квартиры была относительной, поэтому семейство Юрьевых долго все мыло, буквально выдраивало, вычищало. Подобрали на мусорке разбитые стулья, кастрюли с битыми или промятыми боками, кое-какую кухонную утварь, оставшуюся от прежних жильцов. Так тут и обустроились. Для стирки у Прасковьи Кузьминичи условия были почти идеальны. Водопровод рядом, широкая дворовая площадка у самого порога квартиры. Туда ставили чугунный таган, в котором Сергей нашел на свалке. На него устанавливался старый прокопченный котел, блестевший изнутри, в котором кипятили белье. Тут же был и слив, уходивший в глубину канализации. Место это было в самой середине большого двора. По мусульманским праздникам хозяева приготавливали здесь плов, тоже устанавливая большой медный котел на широкий чугунный таган с растопыренными лапами, припаянными к кругу. Понимая, что стирка белья – единственный заработок этой женщины с целой оравой наследников, азербайджанцы не чинили препятствий делам Прасковьи Кузьминичны. Самой трудной проблемой была растопка огня под котлом, но приспособились Юрьевы к этому делу. Примерно в километре или двух от дома была свалка. Мальчишки Юрьевы перед тем, как растопить огонь под котлом, отправлялись туда добывать все, что горело. Закладывали плотно под котел все, что собирали на свалке, поливали керосином и какое-то время огонь поддерживали, пока Прасковья Кузьминична не заканчивал кипятить грязное белье. Весь двор первое время, пока дом еще не заселили, был перетянут веревками, на которых постиранное белье сушилось. Потом пришли сложности, жить в этом районе стало опасно, появились воры. Нередко они пытались украсть все, что висело и сушилось. Тогда Сергею, которому был уже лет 19-20, вместе с 18-летним Мишей приходилось палками отгонять воров, охраняя белье. Иного выхода не было, кроме как запирать ворота, чтобы чужие не проникали во двор. Но хозяева дома сердились, потому что не все квартиры еще были заняты. Претенденты стучали в ворота, но им сыновья Прасковьи Кузьминичны не открывали, думая, что это воры. Иногда даже староста квартала не мог пройти на двор с инспекторской проверкой соблюдения санитарных правил. При приходил он за взяткой, муздой, которой хозяева платили ему за терпение к неубираемой грязи на дворе, неосвеженной известью нижним стенам дома, стволов деревьев и внутреннего пространства уборной. Постепенно все квартиры были сданы. Теперь стирать белье стало и вовсе затруднительно. Жители не хотели терпеть дым и стали жаловаться хозяеву. Тогда Прасковья Кузьминична нашла хитроумный способ. За копейки она рано утром покупала место в бане, стоявшей чуть в стороне от Ольгинской улицы, и вместе с Шурой стирала белье там, на каменных скамьях. Давала служившему банщику и русскому из Курской губернии какие-то деньги за воду, и очень быстро со старшей дочерью все простирывала, ополаскивала в горячей воде и наспех отжимала. Потом они втроем с Шурой и Сережей принесли домой на спинах огромные тюки сырого белья и развешивали на веревках на дворе. Что-что, а хлеб свой насущный Прасковья Кузьминична зарабатывала тяжким трудом. Первая из семьи Юрьевых ушла на свои хлеба Шура. В 1913 году, в возрасте 23 лет, встретила она Александра Ионова, рабочего городской то ли типографии, то ли литографии. Был он старше ее года на 4 или 5. Жил Ионов в Баку уже лет 10 или 15. Сам он был пришлым из деревни, что в Воронежской губернии. Закончил курсы мастеров литографии и работал на полиграфической фабрике. До семьи дело пока не дошло, но когда родители умерли, стало ему невмоготу. Шуру Саша Ионов приметил давно, на улице. Однажды подошел, спросил, как ее зовут, и напрямик предложил, выйдет ли она за него. Выглядел не по годам внушительно, среднего роста, плотен, неплохо одет, производил впечатление человека делового, основательного и серьезного. Привыкшего к деревенским правилам жизни, а прежде всего к повиновению в семье, пришла Шура к матери и все ей рассказала. Прасковья Кузьминична, вздохнув, помолчала. Потом сказала с сожалением: «Уж больно он молод». Наверное, Прасковья Кузьминична забыла, что ее муж был на 2 года младше ее самой. И хотя будущий муж Шуры был по годам старше ее дочери, казалось ей, что его 25 не слишком солидный для семьянина возраст. А муж просто не хотел дочку отпускать в замужество. Уж больно хорошей была она помощницей для матери. «Ну и что?» – отреагировала Шура. «Зато самостоятельный. У него родители умерли от какой-то болезни. Живет один. Совсем недалеко от нас». Оказалось, что претендент на руку и сердце старшей дочери имел квартиру. И в самом деле совсем неподалеку, на улице, которая была чуть ниже их тупика. Требовалось минут 10-15, чтобы дойти до его дома, войти в ворота, потом пройти шагов 10 и повернуть налево к дверям квартиры Александра Ионова. Прасковья Кузьминична приметила, когда пришла к нему посмотреть на его обустройство. Аккуратность молодого мужика, его чистоплотность и, судя по обстановке, аскетизм будущего зятя. Чего-то ей не понравилось, как его нелюдимость, так его нелюдимость и мрачность. «Шура готова выйти за него замуж», – подумала Прасковья Кузьминична, – «значит, ей решать». Свадьбу сыграли скромную, тихую. В церкви обвенчали, и начала жить Шура своей супружеской жизнью. Потом оказалось, что Ионов выпивал. Ну, не часто, раз в неделю случалось. Бывало, доставалось от его кулаков и Шуре. К мордобою она насмотрелась в Туровке. Или там мужики часто и нередко поколачивали собственных жен и детей. Ну, кто же из русских не пьет? лет через 5-7 он пить перестал. Испортился у него желудок. Хоть и был он еще сравнительно молодым мужчиной, но остановился. Ну, так пришлось. Сильно похудел. На то все мучения Шуры закончились. Кухарка она была превосходной. Готова буквально из ничего. Да так, чтоб пальчики оближешь. Тем окончательно завоевала сердце своего мрачного Александра Ионова. С годами он серьезно заболел. Работал уже на легких работах. Но там же, в своей литографии, которую назвали при советской власти «Азернашер». Умер Александр Иванов в 1949 году в возрасте 54 лет от рака желудка. Умер тихо, спокойно. Встретил смерть в собственной постели. Хоронили его хорошо, потому что был Иванов классным мастером. Я видел эти похороны. Как тогда было принято, шли по улице Красноармейской вслед за грузовиком, на котором был установлен гроб с телом покойного. Подъехали к зданию Азернешер, где он работал всю жизнь. В толпе все мужики сняли головные уборы, прозвучали прощальные слова, поехали на кладбище. Одним словом, Ионова проводили достойно. Однако могилы его уже нет. Давным-давно разбили на его месте какой-то городской сквер, построили жилые дома еще в самом конце 80-х годов 20 века. Шура родила от Ионова троих детей. Первого Володю в 1922 году, затем Юру в 1923 году, а третью в 1927 году Валю. Но выносила его неосторожно. Будучи на седьмом или восьмом месте, споткнула Шура у порога, когда в дом заходила. Там надо было спуститься на 3 ступеньки вниз. Оступилась. Упала, ударила животом о маленькую скамеечку, которую сын Володька не убрал. Через день или два Шура родила мальчика. Ну, назвали его Валентином. С первых же дней Великой Отечественной войны Володя Ионов ушел на фронт. Погиб в 1943 на Воронежском фронте. Во время войны был призван и Юра Ионов. Был он милым, высоким парнем с голубыми васильковыми глазами. Домой вернулся с войны целым и невредимым. От такого счастья, наверное, у него и крыша поехала. Слегка. Закончил ремесленное училище, пошел работать на завод. Но начал баловаться наркотиками. И все же встретил он жену, Галей звали. Женился. Вскоре родилась дочь Татьяна. Обеих он любил. Вскоре родилась, обеих он любил. Казалось бы, живи и радуйся. Но о своем пороке Юра все-таки не забыл. А тут еще жена оказалась женщиной неверной. Разошлись. Второй раз Юра не женился, стал медленно угасать от туберкулеза. Лечиться отказывался, наверняка жизнь ему была не в радость. Он умер 21 июня 1974 года, угаснув, как и его отец в родительском доме, в возрасте 54 лет. Третьего сына Шури Валентина всю жизнь мучила эпилепсия, следствие природной травмы матери. Всю жизнь был тяжким инвалидом. Учебу так и не одолел, остался неграмотным. Говорил еле-еле, перебирая слова. Речевые спазмы слишком мешали. Раз в месяц преследовали его эпилептические припадки. Каждый раз они случались, когда никого дома не было. Прямо фантом какой-то. Падал, ударялся лицом, разбивал в кровь. Но удивительным оказался его ум. Буквально с налета Валентин читал радиосхемы и ремонтировал приемники. Потом, когда пришло время телевизора, тоже. Тем жил и кормился до конца своих дней. Нежно любил голубей и рядом с порогом дома Шуры поставил оббитую железом голубятню. Когда все в его семье умерли, а дом снесли, дали ему квартиру где-то на окраине Баку. Там он жил и тихо скончался в полном одиночестве. Нашли его дома, почти усохшего. Выглядел как мумия. Где похоронили Валентина Ионова, неизвестно. Сама тетя Шура скончалась в 1979 году. Нелепо и быстро. Отравилась плохо проваренной свининой. Утром поела, ночью умерла. Так вот и сох без остатка весь ее родовой корень. Ее внучка, дочь сына Юрия, с тех пор, как она уехала с матерью в Краснодарский край, больше не давала о себе знать. Бабушка Александра Ионова, рожденная Юрьева, отец внучки Юрий Ионов, никогда ее больше не видели. Тревожные годы, пришедшие в Баку совсем скоро, предстояло Прасковье Кузьминичне выживать с детьми с большим трудом. Если в 12-13 годы Баку было сравнительно тихо, и дети год от года поднимались и росли под надзором матери, то с приходом Первой мировой войны 1914 года Сергей и Миша уже подлежали призыву. Шел Сергею 23-й год, и обрили его под мобилизацию, надели шинель и отправили на фронт за 48 часов. В действующей армии Сергей Юрьевич считался грамотным, потому что умел поставить свою подпись и прочитать документы. Причем не по складам, как старшая сестра Шура, а быстро и правильно. На вокзал провожали его всей семьей. Тихо, без слез, поскольку сама Прасковья Кузьминична в силу своего характера сырости никогда не разводила. А уж дети, глядя на нее, расцеловала она сына, едва доставая до щек, что-то ему прошептала из молитв и, ткнув спину ладошкой, направила к вагону. Услышав зычный приказ старшего «По вагонам!», также проводили через два дня и Мишу Юрьева. Спокойно, с поцелуями, добрыми словами от матери, младшего брата, всех сестер. С отъездом Сережи рассказывала мне мать, жить стало гораздо спокойнее. Баламут он был знатный. Мать его часто охаживала то веником, то просто палкой, которая стояла у дверей. Наш красавец не давал покоя местным девкам. И пару раз случались драки с парнями округи. Мама боялась, что его и убьют, или покалечат. Такой вот неспокойный он был человек. Мне в 14-15 году было всего-то ничего. Но помню, что мать писем от него так и не дождалась. Пришла то ли в 15 году, то ли в 16 официальная бумага, то Сергей пропал без вести. Так с этой вестью о сыне наша мамочка Прасковья Кузьминична и ушла на тот свет. Умерла Прасковья Кузьминична в 1918 году по недоразумению и мучительно. В русской аптеке пьяный провизор выписал ей лекарство, которым следовало натирать суставы, ноющие от артрита. По пьяни дал он раствор сулимы и прописал принимать вовнутрь. Выпила она лекарство, как было написано в сопроводительной инструкции, а оказалось оно сильным ядом. Так Прасковья Кузьминична и отравилась. Через день или два скончалась. Надо отдать должное этой женщине. Ушла она в возрасте 60 лет, оставив наследство своим детям каждый немного денег. Будучи еще здоровой, но по неведомым признакам, предчувствуя приближение конца жизни, она с помощью банковского стряпчего составила завещание. А на месте подписи поставила крестик, поручив от своей имени заверить документ подписью стряпчего составителя. Священник тюремной церкви был свидетелем сделки. И ушла она из банка, где все происходило, со спокойной совестью. Умерла Прасковья, когда временное правительство гарант вкладов обеспечить их уже не могло. Так и остались эти деньги бумажками и примером служения материнскому долгу, адресованным детям. Чтобы закончить историю братьев и сестер рода Юрьевых, продолжу рассказ судьбы Сережи Юрьева. От него пришло однажды письмо из Германии. Это когда Прасковья Кузьминична уже не было в живых. Писал, вспоминает моя мать, что попал в плен после контузии и оказался в немецком лагере. Потом забрал его к себе какой-то немецкий кулак, как рабочую силу. Наверное, увидел, что мужик справный, рослый, ну и решил, что в хозяйстве пригодится. Когда подписали Брестский мир и стали потихоньку пленных возвращать, обменивать русских, попавших в плен к немцам, а на их соплеменников, схваченных на русско-германском фронте. Вернулся Сергей, но долгие годы о нем мы ничего не знали. Шурин написал короткую открытку, кажется, в 30-м году, или после Второй войны с немцами и фашистами. Был он каким-то чванливым человеком и жутким бабником. Потом из его письма ко мне, уже после Отечественной, я узнала, что жил все эти годы в Новочеркасске. Женат был то ли два, то ли три раза, были у него дети. Наверное, какие-то трудности были у него, но я не знаю. Трудности в самом деле были, потому что Новочеркасск был в 42-м году оккупирован немцами, а на фронт дядю по каким-то причинам не взяли, ушел в партизаны. Когда Новочеркасск был временно под немцами, образовался здесь казачий стан, ответственный за формирование казачьих воинских подразделений, воевавших на стороне германского вермахта против Красной армии. Ненависть казаков к советской власти была столь велика, что не останавливала их ни врожденная любовь к родной земле, ни вековые традиции служения российскому государству. Сергей воевал в партизанах, чем сильно себя обезопасил в послевоенные годы. Хотя моя мать и была сильно напугана невольным родством с баламутным братом, которому не верила и боялась его манер. За время своего плена в первую империалистическую Сергей Никитич Юрьев выучил немецкий язык. Во вторую империалистическую, то есть Великую Отечественную, язык пригодился. Но для культурного или образовательного намерения эту случайность мой дядя так и не использовал. Всю жизнь проработал не весь где и не весь кем, так и не оставив по себе заметную для Юрьевых память. Сергей Никитич Юрьев прожил до 1985 года. Умер в возрасте 92 лет и был похоронен в Новочеркасске, где на городском кладбище по сию пору сохранилась его могила. Дядя Сережа я никогда не видел. Но однажды, в мое отсутствие, я жил тогда в Минске, приезжал он в Краснодар, По словам моего брата, был он в возрасте около 80 лет. Выглядел бодро и даже в день своего приезда в гости к сестре затеял роман с женщиной, жившей неподалеку от нашего родительского дома. Покуролесив день-два и, по-видимому, соскучившись по дому, он уехал. Удивительно отчетливо я представил себе старшего брата моей матери, как будто знал его всю жизнь. Но ощущение это оказалось мимолетным, потому что никаких памятных следов для передачи моему потомству это впечатление так и не оставило. Когда другой мамин брат, мой дядя Михаил Никитич Юрьев, вернулся с первой империалистической, на войну его взяли рядовым. Айсан Ионов, муж сестры Шуры, устроил его к себе в литографию. И со временем стал он там превосходным мастером. Во время Отечественной войны ему дали бронь. На фронт не взяли. Таким крепким он оказался мастером. И так был нужен бакинскому полиграфическому предприятию. Там дядя Миша Юрьев проработал много лет. Женился на вдове по имени Нина. Женщина худой, высокой, с грубым прокуренным голосом. Жили они в квартире его жены, неподалеку от литографии, поскольку работала она там же контролером. Его я хорошо помню. Чувствуя себя, он оставил теплый и сердечный. Высокий, худой, много курил. Человеком был добрым, даже застенчивым. Я тогда уже сильно болел туберкулезом обоих тазобедренных суставов и очень хотел научиться играть на аккордеоне. Денег на инструмент, конечно же, не было. Дядя Миша мечтал заработать и купить мне его в подарок. Этого не случилось. В 1956 году дядя внезапно умер от заворота кишок. Детей у него никогда не было. В семье матери прижилась легенда, что дядя Миша взял подработку, чтобы заработать мне на аккордеон, надевать на литографские валики новые резиновые прокладки. Натягивать валики надо было, упираясь в живот. Несколько десятков валиков одолеть ему удалось. Однако след от торцовой части каждого валика, которым он упирался вниз живота, привел к завороту кишок, и дядя скончался. Красивая легенда. Разумеется, деньги за проделанную работу, как мне запомнилось, получить не удалось. Много хлопот у семьи Юрьевых было с Колей. На момент приезда в Баку исполнилось ему 4 года. Начальную школу в Баку он кое-как одолел. Когда умерла Прасковья Кузьминична, Коле было 12 лет. В школе еле-еле успевал, и толку от его учебы никакого не было. Александр Ионов взял его вроде бы учеников в свою литографию. Пишу вроде, потому что были с ним муки мученические. Постоянно бегая между машинами, глядя на работу окружавших его мастеров, мешал им со своими расспросами. Он, скорее всего, мешал, чем набирался ума разума. И все же Николай, в конце концов, вырос в отличного мастера. Однако Александр Ионов все-таки не доглядел. Чтобы Коля не мешал, рабочие давали ему хлебнуть разведенного спирта. Им промывали части литографских машин. Глотнув жаркой жидкости, бедовый пацан заползал куда-нибудь в укромное местечко и засыпал. Так на работе он научился пить. В 1924 году, в свои 18 лет, Коля из литографии сбежал и поступил матросом на торговое судно. Тут же укатил заграничное плавание в Иран. Обладая от природы пронырливым умом и ловкими руками, он постоянно провозил через таможню золотые вещицы, спрятав их в брюхо с сушеной рыбы, которая вялилась на солнце на палубе. Таможенники в силу своей недогадливости ее не потрошили. Таким вот образом дядя Коля привозил контрабанду. Шуре он подарил золотое кольцо с бриллиантом, хоть и подделка, но очень ловко сработанная. Моей матери привез часы. Пил он регулярно, потому на следующую ходку в Иран его уже не взяли. Тогда он вернулся в литографию. Вскоре дядя Коля женился на молодке, которую звали Женей. В 42-м году родилась у него дочь Алла. Его она или не его, не знал толком ни он, ни его подруга, которая в скорости бесследно исчезла, бросив и дочь, и Николая Юрьева. Навсегда. Малютку дочь взяла к себе на воспитание Шура Ионова, старшая сестра Николая Юрьева. Не погибать же девочки! Растила ее в своей семье, назвав Аллой, но оставив фамилию отца Юрьева. Тогда шла война, и дядю Колю, как и брата Мишу, не взяли. Уж больно хороши, хорошими они были специалистами. И вот начало выросло, но судьба ее ждала трагическая. В подростковом возрасте у нее начались тяжкие проблемы с головным мозгом. Скорее всего, последствия алкоголизма родителей. По прошествии 7 лет обучения школу ей пришлось оставить, потому как проходила учеба с великими муками. Потом Аллу Юрьеву даже поставили на учет психоневрологический диспансер. Когда Алле исполнилось 20 лет, болезнь неожиданно отступила. Кажется, год или два она даже нормально работала в какой-то бакинской конторе. Но в 25 лет болезнь вернулась, теперь уже в очень тяжелой форме. Была она уже невменяемой, и Аллу Николаевну Юрьеву поместили до конца жизни в психиатрическую колонию. Пребывая там в состоянии абсолютной утраты разума, Алла скончалась без малейшего намека на понимание, кто она, как ее зовут, кто ее близкий. Отец Аллы Юрьева, Николай Никитич Юрьев, умер в 1975 году в возрасте 69 лет. Отравился он уксусной эссенцией, хлебнул с просонья из водочной бутылки, куда ядовитую жидкость налила отвергнутая дядей Коли любовница, такая же мастерица выпить, как и он. Дядя Коля Юрьев удивлял меня невероятным сочетанием множества талантов и беспробудного пьянства. Был мастером наладки литографских машин и автором световых композиций поразительной красоты. Одним словом, в литографском деле среди коллег ему равных не было. Как только с каким-нибудь сложным заказом возникал затор, литографское начальство вспоминало о дяде Коле Юрьеве. Приказывало найти его, чего бы это ни стоило, и привести к машине в любом состоянии. К той самой машине, которая как на грех встала, и на которой предстояло откатывать тираж ярких плакатов или прочий важный заказ. В Баку равных дяде Коле специалистов просто не было. Потому его и находили, уговаривали, приводили, давали выпить стакан коньяка, ставили к машине, дрожали от ужаса и восторга. Созерцали его действия почти как зрители цирка, глядят на чудеса, вытворяемые дрессированные обезьяны. Еще бы! Самое большее через час-полтора машина заводилась, и все шло как по маслу. А сам герой, пьяный, полный дребодан, или спал где-то в углу машинного зала, или осторожно отвозился домой, укладывался в постель до следующего случая. было в 1959 году, когда я, 20-летний парень, готовился к отъезду в Краснодар с родителями и видел, как моего отца при мне благодарил какой-то усатый азербайджанец за то, что он помог разыскать дядю Колю, привезти его на бакинское топографское предприятие «Азернешер». В молодости дядя Коля был весьма симпатичным юношей. Среднего роста, с русой шевелюрой, правильными чертами лица. С годами его лик превратился в подобие печеной картошки. А сам он обратился в сморщенного, запойного пьяницу с трясущимися руками. Я до сих пор помню запах винного перегара, идущий от него, когда изредка мы встречались во дворе дома, где я жил с родителями. А у него была своя квартира, оставшаяся от его сбежавшей жены. Была она похожа на сарай, совершенно пустая, с чисто вымытыми полами. Это старалась старшего сестра тетя Шура Ионова. Она боялась, что за грязь и запустение квартиру у брата отберут, и дочала останется без жилья. Тетя Шура приходила раз в неделю в его дом и горячей мыльной водой выскабливала скребком деревянный пол квартиры своего непутевого брата, добиваясь первородной желтизны широких половых досок. В углу комнаты стояла кровать. Дядя Коля пролежал на ней день или два после отравления с перевязанным горлом, из которого торчали трубочки для дыхания. Скончался Николай Никитич Юрьев ночью, покорно издав последний сиплый вздох. Судьба сестры моей матери Татьяны Никитичны Юрьевой сложилась тоже не лучшим образом. Напомню, родилась она в Туровке в 1903 году. По прибытии в Баку было ей 8 лет. Начальную школу одолела и оставила ее, когда ей исполнилось лет 15. Училась трудно, много занятий пропускала, но все же считалась грамотной. Когда Прасковья Кузьминична умерла, Таня Юрьева пошла работать ученицей на табачную фабрику. Но вскоре оттуда ушла. Стала пробовать учиться швейному делу. Кое-как научилась шитью и крою. Через 2 года бросила. Снова вернулась на табачную фабрику. Ее взяли, там люди всегда нужны. Жила Таня Юрьева вместе с младшей сестрой моей матери, Зиной Юрьевой, в квартире, оставшейся после смерти Прасковьи Кузьминичны. В том же дворе, где когда-то обосновалась их покойная мать. Было у Татьяны Юрьевой несколько романов. То с моряками, то с мастерами из ее табачной фабрики. Случилось у нее несколько выкидышей. Наконец она вышла замуж за моряка, бросила его, поскольку был он человеком легкомысленным и ненадежным. Замуж вышла вторично, но муж оказался вором-уголовником и вскоре был посажен в тюрьму. У тети Тани Юрьевой было своеобразное лицо, обрамленное короткими черными волосами. Походила на мать Прасковью Кузьминичну, хорошо пела, танцевала. По характеру была человеком капризным, дерганым, крикливым. Я все годы войны пробовал в противотуберкулезном санатории в Бузовнах. Живописать в своем воображении не мог ни смысл ее жизни, ни тем более каждодневные события, ни с поступков ее личности. Но в 45-м году, перед самым концом войны, я вернулся домой. Тетя Таня жила у нас в квартире моей матери. Я увидел иссохшую, некрасивую, но с яркими черными глазами женщину, которая несла на своих плечах тяготы жизни и чувств, которые она питала к мужчине, вернувшимся с войны в 44-м году, который жил в нашем дворе. Завязать с мужиками у нее не получилось. Шел ей 41-й год, и, кажется, она в влюбилась. А может и нет. Просто истосковалась от одиночества. То был Николай Жуков. Они быстро сошлись. Казалось, ничего не предвещало трагедии, которая случилась через год или два. Жуков был мастером-краснодеревщиком. На войне был минером. На мине же и подорвался. Отделался ранением ноги и контузией. Вписали его подчистую. Что с ним случилось на фронте, Жуков рассказывать не любил. В Баку он кормился тем, что ремонтировал мебель прямо в своей совершенно пустой квартире, посредине которой стоял широкий верстак. Там пряно пахло деревом, лаками, политурой. Спали они с Татьяной на полу, на широком матраце, брошенном в правом углу просторной комнаты. В другом углу напротив стояла керосинка, на которой Жуков, не доверяя жене, готовил себе пищу. Тетя Таня Юрьева много курила. Часами любила полуодетой сидеть на матраце, глядя на работавшего у верстака Жукова, который наводил лоск на деревянные части ремонтируемой мебели. Иногда он тетю Таню сильно избивал. Просто так, под настроение. Она с воплями убегала от него в нашу квартиру. Жаловалась моей матери на его жестокость, напои. Пил Жуков в самом деле много и часто. В его скуластом, красиво вылепленном лице и черной шевелюре с прожилками седины жила странная, почти звериная ненависть к окружавшему его миру. Было невозможно понять, как в этом мастере, который изготавливал уникальные по красоте вещи, уживалась тонкая душа с поразительно грубым и жестоким нравом. Спустя день или два, истосковавшись по Тане, Жуков приходил к окну нашей квартиры, начинал истошно кричать. «Таня! Танька! Пошли домой, мать твою, ты и так!» Он ругался с такой изобретательностью и остервенением, что казалось, будто читает стихи, непонятные и долгие, в которых чувствовались и злость, и боль, и досада, а вместе с ними – любовь. Готовность эту женщину носить на руках и лелеять, чтобы через минуту убить. Татьяна Юрьева сдавалась, возвращалась к нему. А порой хватала палку, ту самую, которая осталась от Прасковьи Кузьминичны, теперь стоявшей в углу квартиры моей матери, и колотила Жукова в короткой неистовой ярости. Он покорно сносил ее удары, лишь закрыв лицо руками. Два несчастья случилось с разрывом в год. В 1945 году, напившись один в честь Дня Победы, Жуков забыл прогоревшую керосинку и во сне, случайно ударив ее ногой, опрокинул. Начался пожар. Жуков проснулся, мгновенно протрезвел. Вскочив, бросился бежать из горящей квартиры. Он горел весь, с ног до головы, потому что спал одетым, а накануне пролил на брюки политуру, которая мгновенно вспыхнула, выбил двери квартиры, выскочил во двор и прямиком ворвался в распахнутую настежь уборную. Мотаясь из стороны в сторону меж стенами, упал там, задохнувшись от дыма своего же горящего тела. Мать рассказывала мне эту жуткую историю со слезами на глазах. Я помню. Проснулся, как от удара. На душе была тяжелая тревожность. Матери дома не было. Ходить я не мог. Лежал на кровати в ожидании неведомого. Шла вторая неделя, как я вернулся из больницы. Татьяна Никитична Юрьева в эту ночь у нас не ночевала. Я с удивлением смотрел на чемодан, о котором знал, что в нем хранился весь ее скарб. зашла мать вся в слезах. Вслед за ней зашла ее сестра, тетя Шура Ионова. Мельком глянув на меня, мать снова разрыдалась и сказала слова, запомнившиеся мне на всю оставшуюся жизнь. Тетя Таня умерла. Это случилось спустя чуть больше года после гибели Николая Жукова. Произошло это весной в 1946 году. Татьяна Никитична Юрьева повесилась в том самом отсеке уборной, в котором сгорел Жуков. Потом я узнал, представив все очень живо, из рассказов матери и тети Шуры, как ночью, стоя на ящике, тетя Таня в темноте умудрилась продеть веревку на некое подобие крюка на потолке, где была укреплена защитная решетка для лампочки. Ей было 42 или 43 года. Нелепая жизнь, нелепая смерть. Мария Никитична Юрьева – еще одна сестра моей матери Зины. Была старше ее на 2 года. Родилась она в 1908 году. В момент приезда в Баку семьи Юрьевых из Туровки ей было 3 года. Начальную школу она закончила. Но, как и моя мать, до взросления натерпела предостаточно бед и неудобств в своем детстве. Хоть и были они с моей матерью близки по возрасту, но Мария, или Маняша, как ее звала Прасковья Кузьминична, обладала, в отличие от тети Тани и моей матери, веселым нравом и разговорчивостью. Однако поговорить ей было не с кем, потому что была она еще малюткой, хотя ее тянуло взрослым. Приближаться к ним она опасалась. Маня была напугана беспризорниками. Они отбирали у нее из рук кусок хлеба или конфетку, которой снабжала ее сестра Шура, когда Маня приставала к ней с вопросами или мешала своими разговорами. Те годы, которые растянулись на возраст ее детства и раннего отрочества, из дома Маня выходила очень редко. В 1915 году Маняша Юрьева наконец-то пошла в школу. С 1912 года по 14 в Баку проходило мощное завостовочное движение. Тысячи рабочих бастовали, требуя улучшения условий труда и жизни. Тогда в округе появилось множество праздных мужчин, которые не ходили на работу, собирались в группы, о чем-то спорили или горячо что-то обсуждая. Ну, так было до начала Первой мировой войны или в первые ее годы. Потом улицы опустели, рабочие вернулись на заводы, а многих из них призвали в армию. Вот и брат Мани, Сергей Юрьев, ушел на фронт. Последствия за ним ушел другой брат, Миша Юрьев. Тогда пришла февральская революция. Маня была 9-летним ребенком. Она запомнила ее по демонстрациям на соседних улицах, разгоряченным лицам мужчин, которые жили в их дворе, и теперь выкрикивали какие-то слова, выпивали, не боясь полицмейстера и старосты квартала. Ничего не понимая в происходивших переменах, она продолжала оставаться со своим характером, привычками, новыми обязанностями школьницы, приспосабливаясь к тем правилам жизни, которые постепенно начинали меняться. Но ее выживание в чужом городе, в кругу большой семьи, эти перемены нисколько не облегчали. Когда в 1918 году умерла мать Прасковья Кузьминична, Мане Юрьеву было 10 лет. Вряд ли она понимала, какой срыв более-менее устоявшейся жизни в Баку случился и у нее, и у Зины, самых младших дочерей скончавшейся женщины. Года через 2-3 старшая сестра Шура Ионова стала брать маленьких сестер к себе домой. У нее росли дети, Володя, Юра, малютка Валентин. Старшие мальчики росли хулиганистыми. Когда младшие сестры, помогая Шуре, пытались за ними присматривать, Мальчишки девочек обижали непослушанием или дерзкими поступками. Мать, старшая сестра девочек, могла наказать за проказы не своих сыновей, а сестер. Общественные кризисы в Баку сказывались теперь на благополучие семьи. На их столе иной раз не было еды. Приходилось потуже затягивать пояса. Когда в Баку пришла власть Азербайджанской Демократической Республики, возникло относительное спокойствие.